Третье. Гостиница «Синего солнца». Усталые валы сами остановились перед жалкой кучей шалашей, которую в другом, не столь диком месте ни в каком случае нельзя было бы назвать деревней. От предвкушения удовольствия у животных с их влажных морд слюна потянулась длинными нитями. Деревушка состояла из 5 или 6 хижин, находившихся под защитой ветвистых и густых деревьев, росту которых благоприятствовала земля, постоянно удобряемая навозом и всевозможного рода отбросами. Домики эти, построенные из глины, мелких камней, кое-как отесанных бревен и концов досок, были покрыты высокими соломенными кровлями, поросшими мхом и спускавшимися почти до земли. Вместе с навесами, под которыми виднелись земледельческие орудия, как попало брошенные и загрязненные, они казались более пригодными для жилья нечистым животным, чем существам, созданным по образу и подобию Божию. В самом деле, там и здесь лежали черные свиньи и разделяли эти жилища со своими господами, не выказывая ни малейшего отвращения, что свидетельствовало о недостатке утонченности вкуса у этих добродушных тварей. У дверей стояли дети с большими животами, на тонких ножках, с лихорадочным цветом лица, одетые в изорванные рубашонки, чересчур короткие спереди или сзади, или же облеченные просто в тряпку, прикрепленную посредством бечевки, и нагота эта не стесняла их невинности, словно они жили в земном раю. Из-под их нависших, как густая изгородь волос, не ведавших гребня, блестели фосфорические глаза, словно у ночных птиц, сидящих на древесных ветвях. В самых позах их выражался страх вместе с любопытством, им хотелось бы убежать и спрятаться за каким-нибудь плетнем, но фургон и его груз удерживали их на месте. Это было своего рода очарование. Худая женщина со смуглым лицом и с темными глазами качала на руках голодного ребенка в глубине хижины за порогом. Малютка своей уже загоревшей ручкой сжимал чахлую грудь, которая была несколько белее плеч и напоминала еще молодую женщину в этом существе, забитом нищетой. Женщина смотрела на комедиантов пристальным и в то же время оцепенелым взглядом и, по-видимому, не давала себе отчета в том, что она видит. Сидя на корточках, рядом с дочерью, бабушка, более сгорбленная и морщинистая, чем Гекуба, супруга Приама, царя Илиона, мечтательно уткнулась подбородком в колени и скрестила руки на костях своих ног в положении древнего египетского идола. На пальцах выступали суставы, сухожилия и вены, нервы были натянуты, как струны на гитаре, и эти старые руки, выдубленные временем, были похожи на анатомический препарат, давным-давно забытый в шкафу небрежным хирургом. Плечи представляли собою что-то вроде палок, на которых висела пергаментная кожа, перегнутая в сочленениях и изрезанная поперечными морщинами, как ударами топора. Кустики длинных волос торчали на ее подбородке, мхом поросли ее уши, а брови, как ползучие растения при входе в пещеру, ниспадали над провалившимися орбитами, в глубине которых дремали глаза, наполовину закрытые дряблыми веками. Что касается дурта, то десны проглотили его, и место, где он был, можно было узнать только по звездообразной впадине из концентрических морщин. При виде этого столетнего страшилища педант, который шел пешком, вскричал: «О, ужас наводящая, зловещая и проклятая старуха! Рядом с нею сами парки, не что иное, как девочки! Эта дряхлость до того просолилась и проросла плесенью, что уж никакой источник живой воды не обновит ее. Это сама мать вечности, и когда она родилась, если только когда-нибудь она родилась, ибо рождение ее должно было предшествовать творению, время уже носило белую бороду. Ах, зачем мастер Алькафрибас Назье не видал ее, когда рисовал свою Севиллу? Он узнал бы тогда, какие морщины, трещины, борозды, ямы представляет собою человеческая руина, и мы бы имели гениальное изображение старости. Колдунья эта, без сомнения, была красавицей в пору своей весны, потому что только самые хорошенькие девушки превращаются в самых ужасных ведьм». «Это к вам относится, сударыня», — проговорил Блазий, обращаясь к Изабелле и Серафине, которые приблизились, чтобы послушать его. Когда я подумаю, что достаточно каких-нибудь 60 лет, упавших на ваши весенние годы, чтобы сделать из вас таких же безобразных, чудовищных и фантастических старушек, как эта мумия, вылезшая из своего гроба, то, признаюсь, глубокая грусть охватывает меня, и я начинаю любить свою скверную рожу, которая таким образом никогда не станет трагической маской, но, напротив, годы будут совершенствовать ее комическое уродство. Молодые женщины не любят, когда им показывают даже в самом отдаленном будущем перспективу старости или безобразия, что в сущности одно и то же. Поэтому обе комедиантки повернулись спиной к педанту, презрительно пожав плечами, потому что они привыкли уже к подобным глупым шуткам, и, подойдя к фургону, из которого выносились чемоданы, сделали вид, что им важнее всего досмотреть свои вещи. Они ни слова не ответили педанту. Блазий, заблаговременно принеся в жертву свое собственное уродство, уничтожил возможность какого бы то ни было возражения. Он часто прибегал к подобного рода уловке, чтобы говорить колкости другим, а самому оставаться неуязвленным. Дом, перед которым остановились валы, с инстинктом животных, никогда не забывающих места, где их кормили и где они отдыхали, был одним из самых замечательных в деревне. Он с некоторой самоуверенностью стоял на краю дороги, между тем, как другие хижины должны были удаляться от нее, стыдясь своего жалкого вида и прикрывая наготу листвою, подобно бедным, некрасивым девушкам, застигнутым врасплох во время купания. Гостиница, зная хорошо, что она самый лучший дом во всем околотке, словно старалась обратить на себя особое внимание, и вывеска ее протягивалась над дорогой, как бы останавливая конных и пеших. Эта вывеска, удаленная от фасада при помощи железного поперечника, на котором в случае надобности можно было бы повесить человека, состояла из ржавого жестяного листа и скрипела на своем трехугольнике по воле всех ветров. Прохожий живописец написал на ней светило дня, но не золотом. Он написал диск и лучи синей краской, на манер тех солнечных теней, которыми геральдическое искусство украшает поля гербов. Что заставило художника избрать синее солнце эмблемой этого гостеприимного убежища? Быть может, на больших дорогах было уже столько золотых солнц, что они не различались больше друг от друга, и следовало отметить эту вывеску какой-нибудь оригинальной чертой. Мотив этот вероятен, но не совсем верен. Живописец, начертавший этот образ, имел в своем распоряжении только синюю краску. И чтобы запастись новыми колерами, ему надо было совершить путешествие в какой-нибудь большой город. Поэтому он обыкновенно настаивал на преимуществе синего тона перед всеми остальными и писал синих львов, синих лошадей, синих петухов на вывесках разнообразных гостиниц, за что китайцы одобрили бы его, потому что они любят, когда артист удаляется от природы. На гостинице «Синего солнца» была черепичная крыша, и черепицы местами потемнели, а местами были ярко-красного цвета. Это опять-таки свидетельствовало о недавнем ремонте и позволяло надеяться, что, по крайней мере, в комнатах нет течи. Стена, обращенная к дороге, была оштукатурена. Она скрывала все трещины и недостатки дома, и он казался до известной степени чистеньким. Стойки в виде римской цифры 10 были выкрашены красной краской, по обычаю басков. Но остальные фасады были лишены этой роскоши, и глина, которую они были обмазаны, не скрывала своего землистого тона. Менее дикий и менее бедный, чем другие обитатели деревни, хозяин жилища сделал кое-какие уступки и изысканным требованиям цивилизованной жизни. В окне лучшей комнаты имелись стекла. Вещь редкая в эту эпоху и в этой стране. В других рамах была натянута канва или же вклеена промасленная бумага. Ставни были того же цвета бычачьей крови, как и деревянные подпорки переднего фасада. Сарай, прилегавший к дому, мог довольно удовлетворительно приютить экипажи и лошадей. Густые клоки сена проходили сквозь перекладины яслей, словно сквозь зубцы огромного гребня, и длинные корыта, выдолбленные в старых сосновых стволах, укрепленных на столбиках, содержали в себе воду, самую незловонную, какую только можно было достать из соседних болот. Хозяин гостиницы, Шеригири, совершенно верно утверждал, что на расстоянии 10 миль в окружности нет другой гостиницы, которая была бы так удобно построена, снабжена запасами провизии и живности, камин которой распространял бы такую теплоту, а постели были бы так мягки и было бы столько одеял и посуды, как в гостинице «Синего солнца». В этом отношении он не ошибался и никого не обманывал, потому что до самого ближайшего постоялого двора надо было ехать по крайней мере 2 дня. Барону де Сигоньяку невольно стало стыдно, что он вместе с этой странствующей труппой комедиантов. Он не решался переступить порог гостиницы, так как из вежливости Блази, Тиран, Матамор и Леандр предоставляли ему войти первому. Но Изабелла, угадав, чего робеет честный барон, приблизилась к нему и сказала с решительным и несколько капризным выражением:
«Фи, барон, вы относитесь к дамам холоднее Иосифа и Ипполита. Не угодно ли подать мне руку и войти вместе со мною в гостиницу?»
Сиганьяк поклонился и поспешил протянуть Изабелле кисть руки, сложенную в кулак, а она, кончиками нежных пальцев своих, оперлась на потертую манжетку барона и легким прикосновением сумела ободрить его. Мужество вернулось к нему, и, воодушевленный таким образом Изабеллой, он вошел в гостиницу с торжественным видом победителя. Теперь ему казалось, что на него смотрит весь мир. В этой веселой стране, которая называется Францией, тот, который идет рядом с миловидной женщиной, никогда не бывает смешон, и ему только завидуют. Шеригери шел впереди и предоставлял жилище в распоряжение путешественников с восторгом, который изобличал близость Испании. Кожаная куртка его была стянута по талии поясом с медной застежкой и обрисовывала выпуклые формы мускулистого бюста. Но передник, заткнутый одним концом за пояс, и нож в деревянном чехле ослабляли несколько дикое выражение его наружности, и в нем чувствовалась какая-то смесь бывшего контрабандиста и повара. Точно так же благодушная улыбка его уравновешивала собою неприятные впечатления, производимые глубоким шрамом, который перерезывал середину его лба и терялся в густых, коротко остриженных волосах. Шрам этот, который Шеригери, кланяясь и держа берет в руке, словно нарочито всем показывал, отличался от остальной кожи лиловатым цветом и был вдавлен. Мясо не успело заполнить страшную щель. Надо быть крепкой дубиной, чтобы сохранить в себе душу, приобретя подобную трещину. И действительно, Шеригери был крепкий малый, а душа его, без сомнения, не спешила улетать на тот свет, который еще не представлял для нее ничего любопытного. Подозрительные и боязливые путешественники, конечно, может быть, нашли бы, что ремесло содержателя гостиницы слишком мирно для таких происшествий. Но, как мы уже сказали, «Синее солнце» было единственным убежищем, в котором можно было остановиться среди этой пустыни. Салон, куда вошли комедианты, вслед за Сиганьяком, не был так великолепен, как уверял Шеригери. Пол был глиняный, а посреди комнаты возвышалось что-то вроде эстрады. Это был очаг, сложенный из грубых камней. В потолке имелось отверстие с железной решеткой, откуда спускалась цепь, а на ней висел котел. Камина и трубы не было, так как весь верх комнаты исчезал в клубах дыма, медленно поднимавшегося к отверстию, если только ветер не прогонял его назад. Дым этот оседал на кровельных балках в виде смолистого налета, подобного тому, который бывает на старых картинах, и представлял контраст с недавно побеленной наружной стеной. Вокруг очага, впрочем, только с трех сторон, чтобы предоставить повару возможность свободно приближаться к котлу, деревянные скамейки удерживались в равновесии на неровностях земляного пола, как на коже чудовищного апельсина, при помощи черепков и кирпичных обломков. Здесь и там виднелись еще скамейки о трех шестах, таким образом сколоченных, что к одному из них была прикреплена дощечка, и она могла служить спинкой для людей, которые мало заботятся о своих удобствах. Но сибарит посмотрел бы на эту мебель, как на орудие пытки. Что-то похожее на катку находилось в одном из углов и дополняло собою эту обстановку, где грубость работы соперничала с материалом. Пылающие сосновые лучины, вставленные в железные петли, распространяли вокруг красный и дымный свет, а копоть присоединялась на некоторой высоте к облакам, восходившим от очага. Две или три кастрюли, прикрепленные к стене как щиты к бортам триремы, если только это сравнение не чересчур благородно и не чересчур героично для подобного сюжета, тускло блестели при этом освещении и бросали в сумрак кровавый отблеск. Мех, наполовину опустившийся, лежал на полке в положении обезглавленного трупа. С потолка на железном крюке зловеще свисала длинная вырезка свиного сала, и среди клубов дыма, поднимавшегося кверху, это производило неприятное впечатление, словно висел человек. Одним словом, домишко, несмотря на уверения хозяина, был довольно угрюм, и одинокий путник, не будучи даже совершенным трусом, мог бы при виде его предаться самым мрачным фантазиям и имел бы полное право опасаться, что ему подадут пирог, начиненный человеческим мясом, добываемым на счет беззащитных гостей. Но труппа комедиантов была слишком многочисленна для подобных опасений, и эти отважные скоморохи привыкли к тому же в течение своей бродячей жизни останавливаться в самых странных помещениях. В то время, когда вошли актеры, в углу на одной из скамеек спала девочка, лет 8 или 9, хотя на самом деле она казалась моложе, такая она была худенькая и маленькая. Упершись плечиками в спинку скамейки, она опустила на грудь головку, и длинные пряди спутанных волос падали на ее лицо, так что его нельзя было видеть. Жилы ее тоненькой шейки напряглись, как у ощипанной птички, и казалось, им трудно было удержать всю эту массу волос. Головка вот-вот должна была оторваться и упасть на землю. Руки ее повисли по обеим сторонам тела, а ноги, которые не доставали до пола, скрещивались в воздухе тонкие, как два веретена. От холода, солнца и непогоды они стали совершенно кирпичными. Многочисленные царапины, одни зажившие, а другие еще свежие, свидетельствовали о том, что для нее не было трудным подвигом пробраться сквозь колючую чащу и кустарник. На маленьких и хорошеньких ступнях ее были надеты башмачки, серые от пыли, и это была, без сомнения, единственная обувь, которую она когда-либо носила. Одета она была в высшей степени просто, и костюм ее состоял из двух частей. Из холщовой рубахи, такой грубой, что, наверное, паруса на барках бывают тоньше, и из бумазейной желтой арагонской юбочки, скроенной из полотнища, уцелевшего от материнского платья. Птичка, вышитая разноцветными нитками, обыкновенно украшающая этого рода юбки, кончалась шнурком и производила необыкновенно странный эффект, потому что нос ее упирался в пояс, лапы в оборку, а тело было исковеркано складками, представляя собой чудовищные анатомические подробности, как на тех химерических крылатых животных, которые встречаются на старинных византийских мозаиках. Изабелла, Серафина и Субретка сели на скамейку, и соединенная тяжесть их вместе с легким тельцем девочки едва ли в состоянии была уравновешивать массивную дуэнью, усевшуюся на другом конце. Мужчины расселись на других скамеечках и немного подальше от барона, из почтения к нему. Несколько охапок хвороста оживили пламя, и треск сухих веток, пожираемых огнем, развеселил путешественников, утомленных дорогою и невольно чувствовавших на себе влияние малярии, которая господствовала в этой местности, окруженной стоячими водами, которых непроницаемая почва не могла всосать. Шеригери вежливо подошел к ним со всей грацией, какую только допускала его отталкивающая внешность.
«Чем могу служить вашим сиятельством? Дом мой снабжен запасами, какие только требуются благородными людьми. Но как жаль, что вы, например, не пожаловали вчера. Была приготовлена кабанья голова с фисташками, запах восхитительный. Вся она была пропитана специями, и вкус — восторг. Но, к несчастью, не осталось ни кусочка. Нечем даже замазать пустой зуб». «В самом деле очень жаль», — сказал педант, облизываясь. «Кабанья голова с фисташками нравится мне больше всех деликатесов. С удовольствием я согласился бы даже на расстройство желудка». «А что бы вы сказали о паштете из дичи, который я сегодня должен был подать господам, и они съели его до последней корочки без малейшей пощады?» «Я бы сказал, что это великолепно, Шеригери, и похвалил бы несравненного повара соответственно его заслугам.
Но к чему вы разжигаете так жестоко наши аппетиты блюдами, которых нет и в такой час, когда мы голодны, причем вы не щадите ни перца, ни мускатного ореха, ни других пряностей, пришпоривающих жажду? Вместо этих покойных блюд, вкус которых не подлежит сомнению, но которые, тем не менее, для нас ничего не значат, скажите-ка нам, что у вас есть сейчас, потому что прошедшее время преимущественно неупотребительно в кухонном искусстве, и голод любит настоящее изъявительное. Прошлогодний снег, отчаяние и пост. Нет, будущее, по крайней мере, позволяет желудку предаваться приятным грезам. Помилосердствуйте, не перечисляйте этих древних гастрономических чудес перед людьми, которые хотят есть, как собаки.
Вы совершенно правы. Воспоминание не заключает в себе ничего существенного, — сказал Шеригири, склонив голову в знак согласия. Но мне трудно не выражать громко сожаление, что я так неблагоприятно израсходовал свои запасы. Вчера моя кладовая, что называется, ломилась, и не больше как 2 часа тому назад я совершил большую глупость, отослав в замок 6 теринок утиных печенок. Удивительных печенок, чудовищных, королевские кусочки.
О, из всех блюд, которых у вас нет и которые съедены счастливыми гостями вашими, можно было бы устроить ужин в Кане Галилейской. Но не мучьте же нас больше. Без всяких риторических украшений сообщите нам, что у вас есть после того, как вы так хорошо расписали то, что у вас было.
Совершенно верно. У меня есть похлебка, есть окорок и треска,
— отвечал содержатель гостиницы и, кажется, готов был покраснеть, как добрая хозяйка, которая застигнута врасплох мужем, явившимся домой с 3 или 4 гостями, приглашенными им на обед.
— В таком случае, — хором вскричала вся голодная труппа, — давайте нам треску, окорок, давайте похлебку.
«Но я вам скажу, какая похлебка!» — продолжал содержатель гостиницы, ободрившись, и начал звонить языком. «Представьте себе сухарики, пропитанные самым лучшим гусиным жиром, тушеную капусту божественного вкуса, подобной Милан еще не производил, и все это запечено вместе с салом, которое белее вершин Маладет. Боги не ели такого супа.
«Слюнки текут! Но скорее же, потому что я лопну от голода!» — сказал тиран с видом людоеда, почуявшего свежее мясо.
«Загори-ка! Живо накрыть стол в чистой комнате!»
— закричал Шеригири слуге, может быть, воображаемому, потому что тот не подал признака жизни, несмотря на настойчивый возглас патрона.
«Насчет ветчины, смею надеяться, что ваше сиятельство останутся довольны ею. Она может поспорить с любою ламаншской или байонской ветчиною. Она проварена в каменной соли, и розовое мясо ее чередуется с белым жиром. То есть, я вам скажу, ничего в мире не может быть лучше».
«Мы верим этому, как Евангелию», — сказал педант в отчаянии. — Но покажите же нам это окорочное чудо, а не то здесь разыграются сцены каннибализма, как на тех суднах, которые бурей заносятся в открытый океан. Мы не совершали еще таких преступлений, как господин Тантал, и нас незачем терзать блюдами, которые проходят перед нашим носом.
— Вы говорите, как печатаете, — возразил Шеригири более спокойным тоном. «Эй, гоу! Вы там, поварята! Принимайтесь за дело! Чтобы все было готово как можно скорее! Благородные путешественники голодны и не могут ждать!»
Поварята не двигались с места, равно как и вышепоименованный Загорига, на том простом основании, что их совсем не было, и они никогда не существовали в этом доме. Вся прислуга гостиницы состояла из высокой, смуглой и непричесанной девушки, называвшейся Мионеттой. Но эта идеальная дворня, к которой беспрерывно обращался Шеригири, придавала гостинице какой-то солидный вид, оживляла ее, населяла и способствовала росту счета. Постоянно называя по именам химерических слуг своих, содержатель синего солнца дошел до того, что стал сам верить в их существование и, кажется, удивлялся, что они не требуют от него жалования. Впрочем, эта скромность их доставляла ему удовольствие. Угадав по некоторым признакам, что в соседней комнате стол еще не совсем накрыт, содержатель гостиницы, чтобы выиграть время, стал расхваливать треску. Тема эта была довольно бесплодная и требовала особенных усилий красноречия. К счастью, Шеригири привык приправлять туманные блюда свои пряностями словоизвержения.
«Ваши светлости без сомнения полагают, что треска — блюдо вульгарное, и они не ошибаются. Но есть треска и треска. Эта треска была поймана у новой земли, и ловил ее самый отважный из всех моряков, какие обитают вокруг Гасконского залива. Эта треска отборная, белая, высшего вкуса, без костей, приобретающая необыкновенное достоинство, если ее зажарить на ахенском масле, идущем преимущественно к семге, к тунцам и сардинкам. Наш святейший отец, папа, да отпустит он нам все грехи, не употребляет ничего другого, кроме этой трески, когда постит. А постит он по пятницам и субботам и вообще в те дни, когда ему надоедает дичь. Пьер Лесторба доставляет мне провизию, в то же время он и поставщик его святейшества. Так вот, следовательно, это треска святейшего отца, черт возьми, и нельзя ее презирать, и ваше сиятельство при виде ее не сделают гримасы, а иначе они не могут быть названы добрыми католиками. «Нам очень лестно, что мы будем есть папскую треску», — отвечал педант. «Но черт возьми, пускай же эта таинственная рыба соблаговолит прыгнуть к нам в тарелке! А не то мы рискуем исчезнуть в дыме, как привидение, услышавшее пение петуха на утренней заре. Не совсем-то прилично есть жаркое перед супом. Ведь это в кулинарном отношении то же самое, что повозка впереди валов», — сказал Шеригири с видом глубокого презрения. «Если ваше сиятельство хорошо воспитаны, то они не совершат подобной неучтивости. Терпение! Похлебка вскипит еще разик или два!»
«Рога дьявола и пупок папы!» — проревел тиран. «Не надо мне ничего, кроме спартанского супа, лишь бы он был подан сейчас!»
Барон де Сиганьяк ничего не говорил и не выражал ни малейшего неудовольствия. Он уже ел накануне. Во время своих продолжительных голодовок в замке он набил руку по части аскетических воздержаний, и это обилие завтраков изумляло его трезвый желудок. Изабелла и Серафина не жаловались, потому что молодым особам, которые питаются росою и соком цветов, подобно пчелам, не следует говорить о еде, их могут уличить в прожорливости. Матамор, который заботился о своей худобе, по-видимому, был в восторге, что может стянуть пояс еще на одну дырочку, и крючок его пряжки уже свободно щелкал по коже. Леандр зевал и показывал зубы. Дуэнья нахмурилась, и отвислая кожа выступала из-под ее горла тремя колбасообразными складками. Маленькая девочка, спавшая на другом конце скамейки, проснулась и выпрямилась. Можно было теперь разглядеть ее лицо, потому что она откинула волосы руками. Лоб ее был необыкновенно смугл, но под смуглым цветом ее лица сквозила восковая бледность, матовая и глубокая бледность. На выдавшихся скулах не было ни капли румянца. На синеватых губах, которые, болезненно улыбаясь, открывали белые перламутровые зубы, кожа растрескалась тонкими чешуйками. По-видимому, вся жизнь сосредоточилась только в глазах. Личико было худенькое, и глаза казались громадными. Они были окружены коричневыми кольцами, и это придавало им лихорадочный и странный блеск.
Белок глаз был голубой, на нем выступали темно-бурые веки, окаймленные густыми двойными ресницами. В эту минуту в ее необыкновенных глазах светилась детская радость вместе со свирепой жадностью. Они пристально и упорно смотрели на драгоценные украшения Изабеллы и Серафины. Маленькая дикарка без сомнения не подозревала, как дешево стоят эти драгоценности. Блеск мишуры и фальшивая игра венецианского жемчуга ослепляли ребенка. Девочка все время сидела точно очарованная. Очевидно, ни разу в своей жизни она не видала ничего прекраснее. Ноздри ее расширились, слабый румянец проступил на веках, смех готов был сорваться с ее бледных губ, и по временам лихорадочно стучали ее зубы. К счастью, никто не обратил внимания на эту маленькую кучу тряпья, потрясаемого нервной дрожью, потому что можно было бы испугаться дикого и зловещего выражения, искажавшего это бледное личико. Не имея сил преодолеть свое любопытство, ребенок протянул смуглую руку, тонкую и холодную, как рука обезьяны, дотронулся до платья Изабеллы и пощупал материю с нескрываемым чувством наслаждения и какой-то сладострастной радости. Этот поношенный и засаленный по всем складкам бархат показался ребенку самым новым, самым богатым и самым мягким в мире. Хотя прикосновение было очень легкое, Изабелла обернулась, увидела, что делает малютка, и дружески улыбнулась ей. Почувствовав на себе взгляд, девочка вдруг придала своей физиономии идиотское выражение с тем инстинктивным знанием мимики, которое бы сделало честь актрисе, натаревшей в практике своего искусства, и сказала на местном наречии медовым голосом.
«Это все равно, как мантия Божьей Матери, которая над алтарем».
Потом, опустив ресницы, черная бахрома которых достигала до ее скул, она оперлась о спинку скамейки, соединила ручки, скрестила пальцы и притворилась, что спит, как бы разбитая усталостью. Мионетта, высокая девушка с растерянным выражением, вошла и объявила, что ужин готов, и все отправились в соседнюю комнату. Комедианты сделали честь блюдам шеригери, и хотя не нашли в них обещанных прелестей, тем не менее удовлетворили аппетит и в особенности жажду, подолгу прикладываясь к меху, который, наконец, опустел как волынка, откуда выпущен ветер. Все уже были готовы встать из-за стола, как вдруг лай собак и топот лошадиных копыт послышались возле гостиницы. Три нетерпеливых и властных удара в дверь обличили путешественника, который не любил ждать, как журавль, поджав одну ногу. Мионетта бросилась к порогу, дернула за щеколду, и всадник чуть не зашиб ее дверями, с такой силой он их распахнул. Он вошел, окруженный целой стаей собак, которые чуть не опрокинули служанку и рассеялись в разные стороны, прыгая, извиваясь, ища остатков на тарелках и в одну минуту выполнив своими языками работу, которой хватило бы на трех судомоек. Нескольких ударов плетью, с силой опущенных на их спины, не разбирая ни правых, ни виноватых, положили конец этой суматохе. Собаки забились под скамьи, тяжело дыша, высунув языки и положив головы на лапы или же свернувшись в клубок. А всадник, громко звеня шпорами, вошел в комнату, где ели комедианты с уверенностью человека, который всегда дома, где бы он ни находился. Шеригери следовал за ним, держа берет в руке, весь изогнувшись, и почти струсил он, который, кажется, был не робкого десятка. Всадник, стоя на пороге комнаты, слегка дотронулся до шляпы и окинул спокойным взглядом комедиантов, а те ответили на его поклон. Ему могло быть 33 или 35 лет. Белокурые завитые волосы обрамляли его веселое румяное лицо, почти красное от холода и усиленных телесных упражнений. Глаза его были резко синего цвета и блестели. Нос, немного вздернутый на конце, заканчивался площадкой. Маленькие рыжие усики, навощенные и завитые, темнели под этим носом, как две запятые, и были симметрично расположены над испаньолкой, имевшей вид листа артишока. Между усами и испаньолкой улыбался рот, верхняя губа которого была немного тонка, а зато нижняя широка, румяна и изборождена перпендикулярными линиями, что свидетельствовало о чувственной натуре. Подбородок закруглялся внезапно, и на самом конце его росла бородавка. Лоб, который он обнажил, бросив шляпу на скамейку, был бел и шелковист. Он сохранился, потому что его защищала от лучей солнца тень, бросаемая шляпой, и кроме того можно было заключить, что этот дворянин, прежде чем променять столицу на деревню, отличался необыкновенно нежным цветом лица. В общем, наружность у него была привлекательная, и веселостью и откровенностью взгляда умерялись несколько его горделивые манеры. Судя по костюму, этот маркиз, таков был его титул, живя в глуши, не прерывал своих отношений с хорошими портными и портнихами. Кружевной воротник облегал его шею и выделялся на суконной куртке лимонного цвета, расшитой серебром. Это была очень короткая одежда, и между нею и нижним платьем выступала волна тонкого белья. Рукава этой куртки, или вернее кофточки, открывали рубашку до локтей. Штаны были синие, украшенные буфами из лент соломенного цвета и спускались немного ниже колена, соединяясь там с мягкими сапогами с серебряными шпорами. Синий плащ, обложенный серебряным галуном, был сдвинут на плечо и застегнут пряжкой. Таков был этот костюм, немного кокетливый, может быть, не по времени года и не по стране. Но достаточно сказать одно слово, чтобы оправдать его. Иоланда. Маркиз только что охотился с прекрасной Иоландой, и если он расфронтился как можно лучше, то чтобы поддержать свою старую репутацию щеголя, потому что даже при дворе королевы он служил предметом удивления среди самых утонченных и изысканных модников.
«Ужинать собакам, овса лошади, кусок хлеба и ветчины мне, какие-нибудь объедки да ежачьему»,
— весело сказал маркиз, сев в конце стола рядом с субредкой, которая, видя, что красивый барин так хорошо одет, обдала его жгучим взглядом и победоносно улыбнулась ему. Шеригери поставил перед маркизом оловянный прибор и бокал. Субредка с грацией гебы налила полный бокал вина, и тот залпом выпил его. Первые минуты были посвящены молчанию. Охотник ел, и это был самый сильный из всех видов голода. Затем маркиз еще раз обвел взглядом присутствующих и заметил между комедиантами рядом с Изабеллой барона де Сиганьяка, которого знал в лицо и с которым встретился, когда с другими охотниками перерезал фургону дорогу. Изабелла улыбалась барону, который что-то ей тихонько говорил. Улыбка была томная и неопределенная, ласкающая душу, выражавшая скорее симпатию, чем веселое настроение, и тот, кто часто имел случай наблюдать женщин, не мог бы ошибиться в значении этой улыбки. В этом отношении маркиз был опытен. Присутствие де Сиганьяка среди этих цыган перестало ему казаться странным, и презрение, которое внушал ему изношенный костюм бедного барона, в значительной степени уменьшилось. Сопровождать свою возлюбленную в колеснице Фемиды и отдаваться на произвол комических и трагических приключений показалось ему признаком галантного воображения и широкой натуры. Он сделал знак Сиганьяку, желая показать, что он его узнал и понимает. Но как истинно придворный человек, он нашел нужным не тревожить его инкогнито, и, по-видимому, его стала интересовать только одна субредка. Он расточал ей множество любезностей, отчасти искренно, отчасти посмеиваясь над нею. А она громко хохотала в ответ, и до самой глотки блестели ее великолепные зубы. Маркиз, желая воспользоваться приключением, которое, можно сказать, само навязывалось, нашел нужным заявить, что он чрезвычайно любит театр и сцену. При этом он выразил огорчение, что провинции недоступно это удовольствие, а между тем сцена способствует изощрению ума, выработке языка, улучшает нравы и заставляет людей быть утонченнее. Обратившись к тирану, который казался директором труппы, он спросил его, нет ли у него приглашений и не помешают ли они ему дать несколько лучших пьес из имеющегося у него репертуара в замке Брюэр, где легко было бы устроить сцену в большой зале или в оранжерее. Тиран, добродушно улыбнувшись в свою широкую бороду, похожую по жесткости на конскую гриву, отвечал, что ничего не может быть легче и что его труппа — одна из самых лучших провинциальных трупп, что он готов служить его сиятельству и что, прибавил он с притворным коварством,
в его распоряжении все присутствующие, начиная от короля и кончая субредкой.
«Вот как это прекрасно устроилось!» — вскричал маркиз. «А что касается до условий, то затруднений не может быть, вы сами определите сумму. Стали не торгуются. Эту музу очень уважает Аполлон не только при дворе и в городе, но и в деревне».
Сказавши это, маркиз многозначительно толкнул коленом субредку, которая нисколько за это не рассердилась, встал из-за стола, надел шляпу до самых бровей, поклонился обществу рукой и уехал, сопровождаемый лаем своей своры. Он отправился вперед, чтобы приготовить замок к приему комедиантов. Было уже поздно, а надо было выезжать ранним утром, потому что замок Брюер находился довольно далеко, и если арабская лошадь могла, не обращая внимания на дорогу, легко пробежать расстояние в 3 или 4 мили, то фургон с тяжелым грузом и влекомый утомленными валами по глубокому песку должен был употребить на это гораздо более продолжительное время.